Дорогая община Эцхаим, очень хорошо быть вместе, не правда ли? Слава Богу, что мы вместе. Слава Богу, что мы живы. Вы знаете, Господь каждому из вас, каждому из нас дал один супер драгоценный подарок. Мы иногда о нем просто забываем и думаем, что ну, так и должно быть, но на самом деле не должно быть. И мы очень счастливы, то, что Он нам его дал. Подарок жизни. Слава Богу, что мы живы. Теперь смотрите, какая штука. Эту жизнь можно прожить по-разному. Можно ее просто прожить, и это тоже не всегда просто. А можно ее прожить со смыслом. Когда жизнь реально переполняется смыслом. Как это происходит? Но иногда человек просто что-то находит себе, какое-то дело, которое его увлекает, которое ему нравится, которое приносит добро для других, и для него, или для нее. Иногда человек передумывает, переучивается, начинает какое-то другое дело, устает от этого дела. Иногда человек разочаровывается в этом деле. Иногда вот он инвестирует или она свою жизнь в какое-то дело, в конце получается, что да все было напрасно, в общем. Нужно было вообще другим делом заниматься. Но есть одна вещь, которая никогда не разочарует. Вы знаете, иногда сам Господь приходит и дает нам какое-то очень специфическое задание, поручение. Господь приходит к нам в жизнь и дает нам призвание, призывает нас следовать за Ним, и совершить с Ним потрясающее какое-то путешествие. Мы никогда не знаем, чем оно закончится, но никогда мы не будем так сильно переживать Господа, как на этом путешествии. Никогда наша жизнь не наполнится таким потрясающим смыслом, когда Господь призвал именно нас, именно для того дела, для которого, может быть, Он нас с вами, вас, меня создал. Вы знаете ваше призвание, вашей жизни? Может быть, вы знаете, может быть, вы никогда даже об этом не задумывались. Впервые слышите, что и сегодня Господь может призвать человека, поручить ему какое-то особенное дело. Как это вообще происходит? Как нам понять, что Господь нас призывает? Как нам приготовиться к этому? И что нам делать, когда Господь нас призовет? Аминь. Я хочу, чтобы мы с вами познакомились с одной личностью. Некоторые из вас уже с ним знакомы, некоторые еще нет. Мы как-то так получилось в нашей общине еще ни разу, по-моему, не открывали этой библейской книги и ни разу не знакомились с этим удивительным персонажем, которого зовут Нехемья, и который жил в 5-м столетии до нашей эры, где-то 450 лет до рождения Иешуа. Мы сегодня с ним встретимся в его самый такой обыкновенный день, как будто бы ни в чем не бывало, но это будет ключевой день его жизни, и его жизнь больше никогда не будет такой же. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, это книга Неемии, первая глава, которой мы с вами посвятим сегодня немножко времени и прочитаем просто сначала первых три стиха. Вот что мы здесь читаем. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, или Хананья, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и о Иерусалиме, и сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем. Нехемья, что означает утешение Адоная, живет в Персии, как мы только что с вами прочитали. Кстати, первая глава, его призвание, живет в Персии, в городе Сузах. Там был зимний дворец в общем, императора Персии, который вот завоевал всю Вавилонскую империю от Индии прямо до Греции, до Египта, все принадлежит ему, здоровеннейшая территория. И заметьте, что это совсем не в Израиле. До Иерусалима от Шушана пилить, так на секундочку, 1600 километров. Это месяца три пешком, если так напрячься. Если какой-нибудь там ишак, ослик, то он может быть месяца два. Если быстрая лошадь, то месяц. Каждый день ехать, представляете? Жуть. Для того времени очень сложное, почти непреодолимое расстояние. Но как так получилось, что еврей Нехемия живет не в Израиле, а живет в Сузах каких-то, и туда еще приходят другие евреи и рассказывают, что в Израиле все плохо? Помните нашу историю? Давайте коротко напомним себе. Так, для ориентира, вот здесь приход Машиаха, мы с вами где-то вот здесь. 2000 до нашей эры – это когда Господь призывает Авраама, начинает через него работать, рождает Исаак, Яков. Где-то 1500 лет до нашей эры вот происходит как раз то, о чем мы сегодня читали в Торе, когда Бог призывает Моше для того, чтобы он вывел наш народ из Египта. Мы не очень спешим почему-то зайти в землю обетованную, 40 лет бродим по пустыне, но когда-то заходим. Там, в общем, начинаем как-то заселять эту землю, все очень сложно. 500 лет спустя у нас появляются первые цари. В начале 10-го столетия до нашей эры Шлемо, о котором мы сегодня тоже упомянули, построил первый Иерусалимский храм. Но в 586 году до нашей эры Господь наводит на нас Вавилон, великую империю, которая просто уничтожает всех нас. Храм разрушен, Иерусалим сожжен, стены разрушены, и все люди уходят в вавилонский плен за все наши согрешения. Господь до этого послал многих пророков, которые нас предупреждали, но мы не слушали, и вот результат. Но есть надежда. Господь сказал, что через 70 лет вы вернетесь и отстроите храм, и это и происходит. Первое возвращение происходит в 538 году, потому что персы завоевывают вавилонян, и у них совершенно другая политика. Все народы, которых Вавилон собрал к себе, персы говорят: слушайте, ребята, если вам будет хорошо, нам тоже будет хорошо, идите все домой, пожалуйста. Давайте. До свидания. В Британском музее, я вам сейчас даже покажу, лежит его запись, цилиндр Кира, и там его, значит, офисные работники вот это все дело записали, и всех народов, все народы, включая евреев, послали назад. Это первое наше возвращение под руководством человека, которого звали Зерувавель, семя вавилонское. В 515 году восстанавливается второй храм, они же. То есть они пришли в 38 году, и им нужно было больше 20 лет, чтобы построить храм. Чуть позже, в 458 году, происходит второе возвращение под человеком, которого зовут Эзра, который учит наш народ жить праведно. И дальше под именно вот этим Нехемией, Неемией, происходит третье возвращение, при котором строятся стены. Итак, Неемия находится в Персии, потому что мы все были наказаны за все наши грехи. Господь просто, эта земля выплюнула нас, выгнала, мы были изгнаны с этой земли. И попали сначала вот сюда, то есть это когда-то была Вавилонская империя, потом персы захватили. В общем, как мы сегодня читали, многие над нами царствовали, но ты, Господь, наш Бог, возвращаешь нас. Кстати, как вы себе можете представить, не все вернулись. Хотя, то есть, секундочку, вот смотрите, вот это вот цилиндр Кира. Если вы никогда не были в Лондоне, вам необходимо туда съездить. Это буквально совсем чуть-чуть отсюда, если на самолете. Там Британский музей, самая лучшая реклама, он бесплатный. Они туда, вы знаете, что Англия принадлежала когда-то, ну, почти весь мир. Они обворовали абсолютно все. В этом Британском музее что там только нету. Просто все сокровища мира там, и все бесплатно можно посмотреть. И вот такие же потрясающие вещи, как реальное законодательство Кира, которое отсылает всех домой. Почему не все вернулись? Вернулись совсем, то есть крохотное количество людей, пару сотен, может быть, пару тысяч. Мы же там жили 70 лет, мы прошли интеграционный курс, мы выучили язык, кто-то даже начал очень успешный бизнес, а кто-то два или три, некоторые стали миллионерами, и вот над ними всеми стоит, знаете кто? Неемия. Потому что так, на секундочку, Неемия, он является виночерпием царя. Иногда в шутку говорят «собутыльник царя». В этом что-то есть, потому что он не официант, он не тот, кто просто подносит и уносит, а он тот, который подносит и пробует, чтобы доказать, что оно не отравлено. Он тот, который в состоянии отравить царя. Он тот, в чьих руках находится жизнь. Вы представляете, насколько царь ему доверяет? И он тот, который беседует с царем, когда ему скучно. Он тот, который сверхобразован, очень мудр. Тот, на чью позицию попасть просто нереально. Это Неемия. Он сверхбогатый, сверхмощный каждый день в присутствии императора. Но надо сказать то, что Вавилонский плен произошел 140 лет до Неемии. Он даже родился в этой Вавилонской империи, потом которая стала персидской. Первое возвращение на родину произошло 70 лет тому назад. То есть это человек, который в принципе там жил, там ассимилировался. Вот его родина, у него такая замечательная работа. Ну зачем ему ехать назад в Иерусалим? И что его ожидает там в Иерусалиме? Что? Разруха полная, руины, голод, болезни, враги, от которых даже нельзя спрятаться, потому что даже стены нет у Иерусалимской. Ну как такой человек с таким стажем и такими возможностями променяет все это на какое-то просто, я не знаю, выкинутую жизнь? По крайней мере, это то, что ему рассказывают вот эти друзья, которые только что были в Иудее, только что проделали вот этот зверский поход. Тогда не было ни интернета, ни телевизора, ни газет. Нельзя было знать, что там происходит. Если кто-то пришел назад, и ты ему доверяешь, вот он тебе рассказал. И вот здесь происходит нечто невероятное, что-то очень странное. Неемия должен был знать, что там не все хорошо. Может быть, он не знал, насколько плохо они ему рассказали. Что мы обычно делаем, вот когда нам рассказывают о войне, когда нам рассказывают о том, что кому-то плохо? Но это все очень далеко, и изменить мы это все не можем. Мы простые маленькие люди, что мы можем поделать? Что мы говорим? Какой ужас, как жаль, я об этом помолюсь, но я поделать ничего не могу. Но с ними что-то происходит, что-то очень странное. Вы знаете что? Он начинает плакать. Посмотрите, 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Удивительная реакция. Его это настолько глубоко затронуло, он больше не находит себе места. И это не психоз, нервный срыв, депрессия. И так еле как на ногах стояла, здесь скосило просто этой новостью. Он, в принципе, достаточно трезво стоял на ногах, такой человек, как он. Он не находит покоя глазам своим, его сердце выпрыгивает из груди. На него нашла. Как это можно описать одним словом? Как вам кажется? Может быть, грусть? Что еще? Тоска, печаль. Я бы сказал, боль. Ему так стало больно за народ свой, за город свой. Что это такое? Вы знаете, что это такое? Это Бог призывает Неемию. А как Бог призывает вас? Какую боль о народе, о городе, о деле, о месте, о ситуации чувствуете вы? И можно сказать, послушай, но сейчас такая вообще ситуация в мире, как-то не очень об этом хочется думать. Бог призвал, сейчас вообще как-то нужно выживать. Но вы знаете, Бог обычно и призывает, когда плохо. То есть он обычно же и призывает, когда есть какая-то проблема, и он приглашает нас, чтобы мы стали его партнерами в решении этой проблемы. Подумайте, как мы сегодня читали, как Бог призвал Моше? Когда? Когда он его призвал? Когда Израиль весь на побережье Майорки, там лежат на солнышке, греется или что? Где Израиль? В рабстве египетском. Когда Бог призвал Исаию, пророка, которого мы сегодня тоже читали? Когда все хорошо, когда все замечательно, когда мы забыли Бога, когда мы на грани обрыва, когда Господь сейчас на нас наведет вавилонян. Вот именно вот для этой проблемы Господь призывает Моше, призывает Исаию, призывает Неемию, призывает нас с вами. Как Господь вас призвал? К чему Он вас призывает? Как Господь вообще призывает? Как Господь призвал Моше? Что случилось, что Моше понял, что «О, Господь меня зовет куда-то». Помните? Что было? Горящий куст. Спецэффект. Достаточно серьезный. Он встал рано утром, как будто ни в чем не бывало, повел своих овечек кушать. И вдруг видит зрелище. Куст горит, не сгорает. Думает, пойду посмотрю, что это такое. Подходит, и что вдруг? Громогласный голос с неба. «Моше, Моше!» «Не подходи сюда, эта земля святая, сними обувь с ног твоих». «Я посылаю тебя в Египет». А что, если не послушают? Ну вот у тебя посох в руке, кинь, станет змеей. Да ну кинь. Кинул, стал змеей. Спецэффектов просто, ну море. Бо, Господь призвал Моше. Как Господь призвал Йешаяху, Исаию? Помните? 6 глава. Исаия видит видение. Тоже, наверное, встал когда-то, каким-то днем, пошел куда-то на работу, что-то там кушать, готовить. И вдруг его осеняет видение Бога, как Бог наполняет храм. И он слышит Божьи слова, которые говорят, кого же нам послать к этому народу. И вдруг Йешаяху, может быть, знаете, сам удивлен собой, говорит, меня, пошли меня. Как Господь призвал учеников Йешуа? Они сидели, некоторые из них там чинили сети, рыбачили со своим отцом, и вдруг приходит Йешуа и говорит, следуй за мной. И они встали и пошли. Как Господь призвал Неемию? Он поделился своей собственной болью с Неемией. Вы знаете, когда мы смотрим на этот мир, мы как-то привыкаем ко всему злу, которое здесь происходит. Ну, там война, здесь война, ужасно, но нужно как-то дальше жить. Мы и частичку маленькую не знаем всего того зла, которое происходит ежедневно на этой планете. А Бог знает все. И Он уже давным-давно сказал, зачем я сотворил людей? Вы понимаете, что Божье сердце переполнено болью об этой планете? Об Израиле, народе своем, о других народах этого мира. О людях, о городах, о странах, переполнено болью, потому что не для этого Он нас сотворил. И иногда же бывает, что Он берет частичку этой боли и дает нам почувствовать, каково это. Знаете, что это такое? Это Бог призывает человека. Когда ты знал, что там плохо, но вдруг тебя это так осенило, ты больше не можешь жить. Ты не можешь находиться на одном месте, ты должен что-то сделать. Господь призывает тебя. Какую боль Он дал тебе? И что нужно делать? Нужно встать и бежать, и строить стены, что-то делать, кого-то спасать. Как Моисей, помните? Вышел, убил египтянина, закопал его. Сейчас я все быстренько сам сделаю. И увенчалось это все, в общем, разочарованием. Его изгнали из Египта, он живет где-то в Медиане. И вдруг Господь говорит, вот время настало, вот сейчас, не до того, не спеши. Что нужно делать, когда Господь нас призывает? Нужно поступать, как поступил Неемия. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, надо сказать, несколько месяцев, как мы видим в следующий раз. И постился, и молился перед Богом Небесным. Что делает Неемия, который просто не знает, что делать вот с этой болью? Что нам стоит делать, когда у нас боль о ком-то, о чем-то, когда у нас какой-то случай плохой, когда нам плохо или наоборот радостно? Что мы делаем? Да, мы обращаемся к нашему Небесному Отцу, мы приносим это Ему. И Он усиливает это еще постом. Кстати, мы так с Витой когда-то в Мюнхене нашли квартиру. Просто намек. Пост и молитва имеют великую силу. Неемия сосредотачивается на этой молитве. Он говорит, я не буду есть, я не буду вот ничего делать. Я буду молиться и ждать, пока Господь мне что-то скажет. И как будто бы ничего не происходит. И вот здесь вот краткое содержание его молитвы, как же он молился. Смотрите, как он молится, 5 стих. И говорил, Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Кстати, как будто слова взяты из литургии, которую мы сегодня говорим. Заметьте, что он признает Бога как Бога над собой. Что он себя понимает как слугу Бога. Как человека, который сотворил Бог, который принадлежит Богу, который служит царю персидскому, но на самом деле он служит Богу. Вне зависимости от всей ситуации, вне зависимости от того, что однажды Израиль был изгнан, и то, что даже когда Господь начал восстанавливать, не все так получается, как хотелось бы. У тебя все в руке, ты мой Бог. Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою о сынах Израиля. Вы смотрите, Господь дал ему боль о каком-то народе и о каком-то городе. Какую боль он дает нам? И исповедуюсь в грехах сынов Израилевых, которые согрешили мы перед тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны перед тобою, не сохранили заповедей, уставов и определений, которые ты заповедал Моше, рабу твоему. Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею. Что он делает? Что делает праведник, который любит Господа, который любит народ? Свой, чужой, что он делает? Как он молится? О чем он молится? С чего начинается эта молитва о благе для народа? Вы заметили? Мы стали преступны перед тобою, не сохранили заповеди, уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. Согрешили и я, и дом отца моего. Что он делает? Он кается. Причем наверняка не имея праведник, но заметьте, что он кается за народ свой вместе с народом своим. Он, знаете, как Авраам, помните, который с Богом спорил о Содоме и Гоморре и просил, чтобы тот спас, если найдутся праведники в этом городе. Праведник – это человек, который имеет право стоять перед Богом и просить, представлять свой народ, как минимум, и просить об этом народе. И он просит не прощения за грехи их, а как? За наши грехи. И я тоже согрешил. И дом отца моего тоже согрешил. Мы все грешны перед тобой, Господь. Послушайте, я хочу напомнить вам, что это очень важно и актуально для нас сегодня, вот в этой ситуации, в которой мы живем, чтобы русские, которые из России приехали сюда, вот часть нашей общины, чтобы вы молились за Россию, каялись в грехах России, чтобы украинцы, которые с Украины сюда приехали, просили об Украине, каялись в грехах Украины. Белорусы каялись в грехах Белоруссии, чтобы мы все вместе каялись в грехах Израиля, чтобы мы были представителями этих народов перед Богом и молили Его о прощении и о благословении. Это то, что делают праведники. Нам есть чему поучиться у Неемии. И вот он молится, и вдруг что-то происходит в нем. Как бы Бог не отвечает вроде, но вдруг он начинает понимать, почему у него эта боль. Смотрите, как заканчивается эта молитва. Это 11 стих. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоветь перед именем твоим». Хорошее такое лирическое заключение молитвы. И вдруг он ее продолжает. «И благоспеши рабу твоему, Неемии, теперь, и введи его в милость у человека сего, потому что я был виночерпием у царя». Что он вдруг понимает? Он вдруг понимает, что этот пост ему был дан не просто так. Он вдруг понимает, что этот пост не он сам заработал, и он вот такой богатый и существенный человек вот, и хочет таким остаться, это самая главная цель его жизни. Он вдруг понимает, что за этим стоит Божий план, который намного больше этого Неемии. То, что он вдруг понимает, что он является, вероятнее всего, ключевым человеком в руке Бога, чтобы решить огромную проблему в Израиле. Смотрите сюда. Есть люди, которые просто хотят прожить среднестатистическую жизнь. Просто как-то свести концы с концами. Просто как-то прожить, спокойно умереть, и хватит. Неемия не такой человек. Он хочет жить со смыслом. И он готов рискнуть и последовать за Богом, который призывает его. Он готов заплатить большую цену, потому что, в принципе, его жизнь абсолютно обеспечена. На все поколения обеспечена. И он решает это оставить ради того, к чему Господь его призывает. Дорогие мои, дорогая община Эцхаим, дорогая Мишпуха, для чего вы живете? Для чего ты живешь? К чему Господь тебя призывает? Какую боль Он положил на твое сердце? Может быть, за какой-то народ, за какое-то дело, за какой-то город, за какое-то место, за какой-то ситуации. Просто вот она не дает мне покоя почему-то. Вот именно эта ситуация. Может быть, Он призывает тебя сегодня изменить свою жизнь. Может быть, с этого нужно начать. Может быть, Он призывает тебя сегодня сделать следующий шаг и быть послушной или послушным Ему в этом жизнь, кстати говоря. Может быть, Он вообще призывает тебя пригласить Его в свою жизнь. Или, может быть, Он призывает тебя сегодня кому-то помочь. Ты знаешь об этой проблеме, Он хочет, чтобы ты помог вот этим людям. Или, может быть, Он хочет, чтобы ты, вы, мы познали наши дары, которые Господь нам дал, и служили ими в твоей общине, здесь, в Эцхаиме, и за пределами ее. Но может быть, что Господь приглашает вас оставить эту общину и уехать куда-то очень далеко. И что там точно будет, вы не знаете. Но у вас такое призвание от Бога, что вы не можете с этим ничего поделать. И можно сказать, нет, Господь, знаешь, чего я не хочу? Я хочу просто пожить. Или, Господь, я хочу жить со смыслом. Я хочу следовать за Тобой. Для чего ты живешь? И самое интересное, сколько тебе еще осталось жить? На этой земле наши дни считаны. У них есть какое-то количество. Для чего ты живешь? К чему Господь тебя призывает? Живи со смыслом. Задумайтесь, пожалуйста, к чему Господь призывает тебя сегодня?